Мы возвращаемся к нашей теме, о которой мы говорили в прошлое собрание. Мы остановились на 9 главе Евангелия Иоанна, на очень интересном событии, которое связано с исцелением слепорожденного. Человек, который был слепой от рождения, он был вот там где-то при храме, и Иисус, проходя, увидев его, исцеляет его. И после этого развивается целая детективная история, история, в которой есть следствие. Фарисеи, книжники, религиозное начальство, они срочно расследуют это дело. Как же это произошло? Они допрашивают самого этого исцеленного, они допрашивают его родителей, потом они вызывают его еще раз на допрос. Они снова обращаются к тому, чтобы проанализировать, что же было там, что произошло, почему произошло. Причина всего этого заключалась в том, что исцеление слепорожденного, во-первых, ни разу не было записано в Ветхом Завете, никто никогда этого не делал, это первое. И во-вторых, в пророческих книгах очень много сказано о том, что Мессия будет исцелять слепых. Фарисеи соприкоснулись с ярчайшим доказательством того, что Иисус действительно является Мессией. Но так как они не готовы были это принять, они не хотели с этим согласиться, по этой причине они искали все возможности для того, чтобы каким-то образом обойти, как-то найти оправдание тому, что они не принимают мессианство Иисуса Христа. Но эта история, она по большому счету касалась не физического исцеления, она касалась того, к чему Иисус привел этого человека. И мы видим в контрасте, как показан этот человек, принимающий Христа, и люди, которые знали закон намного лучше, чем этот слепой. Эти люди, они отвергают очевидное. Глава заканчивается следующими словами. 9 глава, 39 стих мы читаем. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Фарисеи поняли о том, что это речь идет о них, и поэтому, услышав, некоторые из фарисеев, бывших с ним, стояли рядом там, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Это главная идея этой истории. Мы посвятили достаточно много времени тому, чтобы говорить о ней. Две проповеди тому назад, два воскресенья тому назад. Но помимо вот этой цели, которая явно доминирует в этой главе, здесь есть еще несколько интересных фактов, связанных с самим исцелением, с тем, что произошло с этим слепым. И эти факты, они помогают нам немножечко лучше, немножко детальнее увидеть вопрос исцеления, болезни и исцеления. Первые 7 стихов, они достаточно сосредоточены на этой теме. Я прочитаю их еще раз, мы посмотрим тогда на них немножечко глубже, продолжая то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. С первого стиха я читаю. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брение глаза слепому и сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. В прошлой проповеди мы останавливались на причинах болезни, на том вопросе, который ученики задали, когда они увидели слепого, они, естественно, спрашивают. Этот вопрос волнует очень многих людей, он волновал людей тогда. Кстати, для евреев болезнь практически всегда в их сознании была связана с каким-то грехом. Почему они задают вопрос, они не задают, почему он родился слепым, а они спрашивают, кто согрешил. Кто виноват, чей грех выразился вот в таком наказание. И мы подробно остановились на ответе Иисуса Христа. Мы говорили о причинах болезни. Я коротко перечислю основные причины, которые мы видим в Священном Писании. Первая причина – это грехопадение Адама. Мы говорили, что через грех тление вошло в мир, и поэтому все люди болеют в той или иной степени. Кто-то больше болеет, кто-то меньше болеет. Тление – это поражение, общее поражение структуры жизни. Человек разорвал отношения с Богом, и этот разрыв неизбежно привел к тому, что в жизни пошел сбой, в физическом мире пошел сбой. Этот сбой, он на сегодняшний день настолько серьезный, что люди не только болеют, а самое главное, они стареют и они умирают. То есть тело в конце концов приходит к своему концу. Физическое тело человека не вечно. Оно поражено тлением. Это значит, что оно обязательно будет иметь все больше и больше каких-то сбоев. Как бы система здравоохранения не помогала, как бы люди не улучшали свое питание, как бы они не занимались поддержкой своих жизненных сил, рано или поздно организм неизбежно стареет, разлагается, умирает. Это то, что называется тление. Вместе с тем, объясняя наличие болезни вообще, грехопадение Адама не объясняет конкретные причины, почему некоторые люди болеют больше, некоторые меньше, некоторые умирают раньше, некоторые позже. Почему кто-то болеет, самая тяжелая болезнь – это насморк, а другие болеют смертельно опасными болезнями, которые приводят их к смерти. Писание говорит и об этом. Писание говорит о нескольких причинах, почему среди всего вот этого мира тления Бог допускает в каких-то случаях более серьезные или более ярко проявляющиеся болезни. Прежде всего, причина этого является наказание за конкретные грехи людей. Вы помните, в первом послании к Коринфянам, в 11 главе сказано о том, что Бог наказывает некоторых людей болезнями за недостойное участие в вечере Господней. Это уже Новый Завет, и здесь ясно сказано, что оттого некоторые из вас немощны, больны и немало умирают. Мы видим, как в Ветхом Завете об этом очень ясно сказано народу израильскому: «Будете отступать от истины, пошлет Бог на вас», и перечисляются разные-разные болезни. То есть болезнь может быть наказание за конкретный грех. Кроме того, мы говорили о еще одной причине, и это причина вразумления. Вразумление – это когда Бог, допуская болезнь, отводит человека от какого-то предприятия. Он блокирует его действия для того, чтобы вразумить человека, для того, чтобы переориентировать его в его жизни. И мы приводили этот текст из книги Иова, когда один из его друзей, молодой Елиуй, говорит об этом достаточно подробно. Еще одной причиной болезни может быть испытание веры. Опять-таки в книге Иова очень яркий пример, связанный с тем, что Бог имеет разговор с дьяволом, и дьявол говорит: «А ты видел ли вот этого?» Вернее, Бог говорит: «Видел ли ты раба моего Иова? Он благочестивый человек, очень хороший человек». И вот тогда дьявол говорит: «Ну, это только потому, что ты его окружил своим кругом, кругом своей заботы. Если ты этот круг уберешь, и если я буду его атаковать, вот там посмотрим, будет ли он способен оставаться верным тебе». То есть вот еще одна причина – это испытание веры. Причем дьявол всегда атакует христианина, желая, стремясь разрушить его. Бог допускает испытания для того, чтобы выковать его характер, веру, чтобы укрепить. И это именно то, что произошло в жизни Иова, как мы видим. И есть еще одна причина болезни – это проявление Божьей славы. Именно по этой причине был болен слепорожденный. Христос сказал, что здесь нет чьей-то вины в этом человеке. Этот человек болеет для того, чтобы дела Божии проявились в нем. И мы видим, как это дело было, в чем это дело было выражено. Сегодня мы коснемся второго вопроса. Мы говорили о причинах болезни. Я кратко вам пересказал то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Вот сегодня коснемся второго вопроса, вопроса исцеления. один из вопросов, который часто встает сегодня, исцеляет ли Христос сегодня так же, как и тогда? И мы видим много разных ситуаций, когда множество народа исцелялось, когда некоторые яркие случаи, когда люди были больны проказой, и они мгновенно исцелялись, очищались. Множество разных примеров в Священном Писании. И вот здесь, конечно же, возникает вопрос. Написано: Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть Бог творит, Он не ограничен, Он может творить чудеса, как Он это творил тогда, так Он может их творить и сегодня. И вот здесь возникает очень много смущений, непонятных вопросов, когда люди каким-то образом пытаются сориентироваться в этой сфере. Так вот, история слепорожденного, она помогает нам увидеть общую картину этой темы. Начинается она с того, что Иисусу оказалась подвластна проблема, которую никто в истории человечества не мог до сих пор решить. Как я уже сказал, it is not recorded, то есть нет нигде свидетельства о том, чтобы слепорожденный был исцелен. Иисус первый исцеляет слепорожденного в истории, и Он делает это достаточно просто. Вот как это произошло. Давайте посмотрим еще раз с 5 стиха, 9 главу. Он говорит: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «послан». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Вот то, что мы видим, проявляется здесь, мы видим власть Иисуса Христа. В отличие от современных исцелителей, которые собирают какие-то крусейды, им нужен хор, им нужна помпа, им нужно создать эмоциональное давление какое-то для того, чтобы люди могли где-то подготовиться к исцелению, которое они как бы совершают. Для Иисуса ничего этого не нужно было. Он даже молитву здесь не совершает. Иисус просто берет и исцеляет. У Него власть исцелять. Он мог это делать абсолютно без каких-либо ограничений. Мы говорили об этом достаточно подробно. Это связано с природой Иисуса Христа, во-первых. И это связано с тем, что Иисус, Он стал главной причиной всякого исцеления, которое вообще возможно на земле. Поэтому мы посмотрим сейчас на основании исцеления. Вот точно так, как всякая болезнь происходит из тления, которое связано с грехопадением Адама. Вот точно так любое исцеление возможно только благодаря тому, что Иисус на Голгофском кресте победил смерть. Он победил тление на Голгофском кресте. Об этом мы читаем достаточно много в разных местах, и сам Христос об этом говорит. Но я хочу прочитать из 53 главы книги пророка Исаия, 4 и 5 стихи. Здесь сказано так: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Это очень интересные и очень важные слова, которые нужно нам понимать. Во-первых, здесь сказано, что для того, чтобы победить тление и смерть, Иисус Христос умер на Голгофском кресте. То есть Ему пришлось взять на Себя боль, взять болезнь, ужасное страдание. Он умер за наши грехи там, на кресте. Но, как мы знаем, Иисус не остался мертвым, Он воскрес, и Его воскресение было свидетельством победы над тлением и смертью. Он воскрес в новом прославленном теле. Это прославленное тело, оно уже не способно, оно свободно от боли. Если мы посмотрим, то до Его смерти тело Иисуса чувствовало жажду, чувствовала холод, чувствовала боль, чувствовала страдание до того, как Он воскрес. Прославленное тело Иисуса Христа, оно свободно от всех этих земных атрибутов, земных качеств. И причина этого была в единственном. Иисус на Голгофе, на кресте, Он там победил грех. И это подтверждается в том, что победа над грехом выражается в победе над тлением. Тление является одним из самых жестких последствий греха. Иисус это демонстрирует в Своем прославленном теле. Вот почему, когда мы вспоминаем вечерю Господню, вот почему мы в этот момент или в это время мы не только вспоминаем Его смерть, мы вспоминаем Его воскресение, мы вспоминаем торжество победы, всеобъемлющей победы, победы, которая касается каждого человека, который спасен этой жертвой. Воскресение Иисуса Христа сделало возможным освобождение от греха и тления для всех верующих в Него. Но здесь возникает интересный вопрос. Некоторые люди, достаточно распространенные движения существуют сегодня, применяют эти стихи, эти слова к тому, что если ты верующий человек, если ты искуплен Христом, значит, ты не должен болеть. Значит, ты должен быть свободным от болезни, и самые разные теории выдвигаются. Здесь мы о них говорили немножко в прошлый раз. Так вот, эти слова в действительности не говорят об этом. Я вам объясню, почему. Во-первых, 53 глава пророка Исаии написана в очень интересном стиле. Она написана в прошедшем времени. Вот посмотрите, здесь эти люди смотрят, если вы посмотрите с первого стиха, они смотрят на то, что было в прошлом. Вы помните, там начинается так: «Кто поверил слышанному от нас? Он взошел, как росток из сухой земли, а мы думали». Там целая история. И вот здесь написано, посмотрите: «Но Он взял на Себя наши немощи». Заметьте, это 700 лет до рождения Иисуса Христа, а они написаны в прошедшем времени. Дело в том, что эти слова, они представляют собой исповедание, которое еврейский народ, иудейский народ будет иметь в тот момент, когда Бог восстановит, когда Бог спасет остаток Израиля, когда эти спасенные Богом евреи будут, они узрят того, которого пронзили. Помните, в книге пророка Захарии написано. И когда они поймут все это, и они скажут: «А мы думали». То есть здесь речь идет о точке эсхатологической, о точке, в которой действительно люди придут к тому, что они будут абсолютно полностью свободны от лени. А пока мы находимся на пути. Дело в том, что Иисус Своим искуплением освободил нас от вины греха, это точно. Мы это ясно видим. Человек, спасенный Христом, сегодня, здесь на земле, объявлен абсолютно невиновным, праведным. Это первое. Второе. Иисус на Голгофском кресте освободил нас от власти греха. Это значит, что верующий человек может побеждать грех. Он уже не является рабом греха. Он раб Иисуса Христа. Он принадлежит Иисусу Христу. И поэтому верующие люди имеют силу для борьбы с грехом. Поэтому они и побеждают грех в своей жизни. Но искупление Иисуса Христа, оно еще не имеет своей завершенной формы. Есть еще один аспект спасения или искупления, которое вполне действенное искупление, который еще осуществится. Однажды Бог освободит наше тело от присутствия греха. От вины греха уже свободны, от власти греха уже свободны, а вот от присутствия греха еще не свободны. Мы сплошь и рядом видим наше несовершенство. Мы сплошь и рядом видим: и там не дотянул, и здесь ошибся, и здесь согрешил, и здесь несовершен. Вот почему мы постоянно нуждаемся в очистительной крови Иисуса Христа. Вот почему нам нужно постоянно приходить к Нему снова и снова, потому что мы понимаем, что мы грешные люди. Мы прощенные грешники. Яр Николаевич Песси когда-то говорил: есть, говорит, окаянный грешник, а есть покаянный грешник. Окаянный тот, кто не просит прощения. А есть покаянный, тот, кто пришел к Богу, обратился к Нему, обрел это спасение в Иисусе Христе. Так вот, Пока грех присутствует в теле присутствует и тление. Эти два компонента невозможно разделить. Пока вы не святой в практическом смысле этого слова, вы святой человек, позиционно Иисус, Бог видит вас сквозь призму праведности Иисуса Христа, которую вам подарил. Но пока в вашем теле, в ваших практических действиях есть грех, будут и болезни, будут старость, будут морщины, сколько бы кремов ни покупали, будут всякие разные процессы, сидение, волосы с головы выпадают и так далее. То есть весь процесс старения, который связан с тем, что грех живет в человеческом теле. Раз грех живет в человеческом теле, значит, тление остается там. Но будет момент, когда то, что сделано Иисусом Христом на Голгофе, однажды найдет свое завершение в том, что наше тело изменится. 1 Коринфянам 15 глава, 51 стих мы читаем. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному этому надлежит облечься в нетление». Надлежит, то есть должно, обязательно это тленное облечется в нетленное. Почему? Потому что Иисус умер на Голгофском кресте. Потому что Он на Голгофском кресте победил тление. Вот почему мы сегодня исповедуем Иисуса, Его жертву, торжествуя в Нем. Потому что мы знаем, что Иисус своей смертью развернул, повернул вспять вот это поражение греха, которое внесло и повредило ДНК человеческой. Бог через Иисуса Христа восстанавливает нас. В другом месте освобождение от тления названо искуплением тела. Посмотрите, 8 глава послания к римлянам, 20 стих. «Потому что тварь или творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь или само творение будет освобождено от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». То есть однажды Бог освободит, очистит землю от последствий греха. Творение будет освобождено от тления, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. То есть то, что мы видим, болезнь в мире животных, в мире растительном, это последствия грехопадения. Тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Душа искуплена уже. Душа принадлежит Богу. Она оправдана, она свободна от вины и власти греха. Однажды Бог освободит ее от присутствия греха, и тогда мы будем иметь вот это искупленное или прославленное тело. Тем не менее, Бог может исцелять и исцеляет даже в этих условиях. То есть, когда мы говорим об общей теме того, что значит исцеление, мы говорим о том, что оно становится возможным только потому, что Иисус на кресте победил тление. Но когда мы говорим о исцелении, которое происходит на этом промежутке времени, в который мы живем сегодня, это исцеление, оно временно ограничивает действие тления, приостанавливает его в каждом конкретном случае. Слепорожденный, который однажды был исцелен Христом, пришел когда-то в своей жизни к точке, когда он сомкнул глаза и больше их никогда уже не открыл, когда он умер. То есть механизм тления продолжал действовать в нем. Христос исцелил его, но однажды он перестал видеть опять, когда он умер. Даже Лазарь, который воскрешен был Христом, он опять-таки в определенной точке умер. То есть он не был освобожден от тления в своей жизни. Это временное ограничение действия тления на вот такой период. Это же происходит и в наши дни. Я вам в прошлое воскресенье рассказывал еще раз о своем друге Василии Даниловиче Бондаренко, которого Бог исцелил от рака в 55 лет. Он в 55 лет заболел раком, Бог исцелил его. Но пришло время, в 84 года, Бог допустил ему болезнь, и он умер. И когда мы видим любой другой человек, исцеленный в наши дни, а таких много людей, которых Бог исцеляет, мы видим, что они не освобождены от тления. Мы видим, что тление продолжает в них жить. Это только временное ограничение действия тления. И здесь мы приходим к вопросу, на каких условиях происходит это временное исцеление? Большинство верующих согласны с тем, что однажды они полностью будут освобождены от тления. Вот, но им сейчас неудобно. Сегодня болит. Сегодня болезнь ограничивает нашу жизнь или даже ведет к смерти. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть еще немножечко уровней этой истории. Прежде всего, мы посмотрим на цель исцеления. Для чего Христос исцелял тогда? Мы тогда немножко лучше можем понять эту цель, которая имеет место, продолжает действовать сегодня. Известно, что во время земной жизни Иисуса Христа исцелялись далеко не все. Иначе Иисус открыл бы пункт исцеления. В Израиле и в окружающих регионах было столько больных, не было медицинских структур, которые сегодня есть, огромное количество больных, люди умирали рано, вымирали от разных эпидемий, разных болезней и так далее. Но Иисус не сфокусировался на решении проблемы болезней. А точнее, Он сфокусировался, но на решении коренной проблемы, на решении несколько иной проблемы. Евангелисты говорят о двух целях, которые доминировали в служении исцеления, которое совершал Христос. Первой целью было подтверждение мессианства Христа. Это была первая цель, которая была очевидной. Вы помните, мы упоминали в прошлой проповеди слова Иисуса Христа, сказанные им Иоанну, которые он передал через учеников. Иоанн спрашивал: «Подтверди, действительно ли ты Мессия?» Вот как отвечает Христос. Матфея 11, глава 4 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». То есть на основании того, что сказано в пророках, на основании того, что общеизвестно и что должно известно быть Иоанну Крестителю, Христу задает вопрос: подтверди, ты действительно Мессия? Он говорит: пойдите ему передайте, слепые прозревают. То есть все то, что Иисус Христос сделал, было ясным, прежде всего, ясным доказательством того, что Он Мессия. Если вы внимательно посмотрите на Ветхий Завет, вы можете обнаружить, что исцеление, как и другие чудеса, сравнительно редко имели место в Ветхом Завете. И то только некоторые выдающиеся пророки их совершали, и то только в особые периоды времени. И вот представьте себе, на фоне этого, когда мало кто исцелялся за всю историю Израиля, на фоне этого пророки говорят: вот придет Мессия, вот придет тот, он точно будет исцелять, и он будет исцелять всех, и хромых, и слепых, и глухих, и бесноватых. Он будет исцелять. На фоне этой истории, заметьте, столетиями, тысячелетиями формировалось это ясное понятие, этот имидж: Мессия будет исцелять. То есть, когда Бог дает Иисусу эту сверхъестественную власть исцелять болезни, главной целью, его главной целью было подтвердить, чтобы люди, которые жили тогда, и мы с вами, которые живем сегодня, когда мы читаем эту историю, чтобы мы точно знали, Иисус действительно Мессия. Почему не было исцелений раньше? Почему Бог не действовал вот таким образом через пророков в другие времена? По одной простой причине. Он сохранил это все для того, чтобы засвидетельствовать о Сыне Своем, о том, что Он Мессия. Это главная причина, почему Иисус исцелял. Почему Он исцелял не всех? Исцелял многих, исцелял много, исцелял радикально, даже так, как слепорожденного. Но у Него не была цель пройти по всей земле и устранить всякую болезнь на земле. Этой цели у Христа, очевидно, не было. То же самое мы наблюдаем в служении апостолов. Христос дает им особую власть исцелять. особую власть в подтверждение того, что они были авторитетными Божьими представителями, которые авторитетно говорили слово или откровение от Бога. Вы помните, что тогда Нового Завета еще не было. Описание Евангелия Иисуса Христа не было. Оно было только в Ветхом Завете предсказано. Для того, чтобы эти люди, которые стали авторами, земными авторами Нового Завета, имели подтверждение своей власти, Бог дал им особую способность. Апостол Павел в послании к Коринфянам подтверждает свое апостольство для тех, кто сомневался в нем. И посмотрите, какие аргументы он приводит. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 11 стих, он говорит: «Ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред всеми вами терпением, знамениями, чудесами и силами». Если вы почитаете внимательно, какие чудеса творил апостол Павел, вы обнаружите, что основные чудеса – это были исцеления, которые он совершал. И эти исцеления были признаками его апостольства. Эта особая власть была необходима апостолам по причине того, что они лежали в основании, они функционировали как основание церкви, на котором потом развивалось все тело. Посмотрите, Ефесянам 2 глава, 20 стих и 21 сказано: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе». Посмотрите, здесь сказано о том, что апостолы служат основанием церкви, на котором все здание развивается. Апостолы уникальны. Нет никакого второго периода в истории церкви, в котором были бы люди такого уровня, с такими дарованиями. Подобно Иисусу Христу, апостолы имели власть исцелять. Помните, Петр и Иоанн идут в храм, здесь сидит человек хромой, и они не организовывают там импровизированное собрание, чтобы здесь хор пригласить, чтобы здесь музыкантов и как-то обставить это, может быть, исцелиться. Очень просто. Помните, что Петр делает? Он говорит: «Серебра и золота нет, а вот что имею, то даю. Именем Иисуса Христа встань и ходи». Он встал и пошел. То есть там нет попытки исцелить. Там есть власть. Власть инициировать исцеление и власть поднять. Слово апостола Петра обладало властью поднять человека. Друзья мои, каких бы вы ни смотрели, ни проверяли исцелителей, сегодня власти исцелять у людей нет. Многие претендовать могут на то, что они топчут дьявола. Или, ну, это, в общем, их дело, что они там топчут. А вот сказать так, чтобы человек освободился от вот такой болезни, когда он был хромой от рождения, когда он лежал, вот здесь-то уже топот не поможет. Здесь нужна власть слова. Духовная власть. И она была только у апостолов, мы видим. И они всегда достигали своего результата. Когда же было заложено основание, то есть по мере того, как церковь формировалась, по мере того, как Священное Писание, Новый Завет завершался, мы видим, как чудес становилось меньше и меньше. Возьмите Деяния апостолов и посмотрите начало этой книги, и по мере того, как мы продвигаемся дальше, все меньше и меньше упоминания чудес. Это неспроста. По простой причине, потому что уже основание заложено, авторитет Божий уже присутствует. И теперь на сегодняшний день есть необходимость в том, чтобы слово проповедовалось, и люди доверяли слову. Кстати, если мы посмотрим в послании, мы видим несколько ситуаций. Апостол Павел говорит в одном месте, что он оставил Трофима, одного из своих сотрудников, больного в Милите. Это тот же апостол Павел, который, помните, человечка, который упал с третьего, да, или второго этажа, он поднял и воскресил его. Тот же апостол Павел, который исцелял больных. Вот в данном случае не исцелил, написано, что он оставил его больного в Милите. Или же другой сотрудник, Эпафродит, он был исцелен Богом только после продолжительной и тяжелой болезни, когда он был почти при смерти. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава, 25 стих. «Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его». Заметьте, он болел настолько долго, что люди, которые жили в Филиппах, услышали эту новость. Вы же понимаете, что тогда электронной почты не было, телефонов не было. Новости распространялись только пешими посланниками. Представьте себе, сколько нужно было времени, чтобы эта весть достигла до церкви в Филиппах, когда он был при смерти, болен при смерти, в течение продолжительного времени. И Павел, наверное же, молился о нем, наверное же, каким-то образом пытался его исцелять или хотел, чтобы он исцелился. Но мы видим, что он исцелился только когда Бог помиловал его на определенном этапе. Итак, это была первая цель многочисленных исцелений, которые совершал Христос. Они подтверждали мессианство Иисуса Христа. Вторая цель, которая очевидна здесь, это спасение души. Главное, для чего Иисус исцеляет этого слепорожденного, к чему Он приводит его, потому что душа его спасается. Посмотрите, мы соприкасаемся с этим и видим, как заканчивается эта глава. Здесь, правда, нужно сказать, друзья, Бог действительно сострадает нам. Он, более того, послал Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы Иисус сам прочувствовал на себе, что значит болезни, что значит боль. Причем ужасная боль. Боль в такой интенсивности, в которой никто не испытывал. Ее испытал Сын Божий Иисус Христос. Евреям 2 глава, мы читаем 17 стиха. «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». То есть Иисус прошел боль здесь на земле. Он ее пережил, и поэтому... Когда мы проходим что-то подобное, он сострадает нам, Он знает, что такое эта боль. То есть мы точно знаем, что Бог сострадает нашей боли. Тем не менее, сочувствуя нашей боли, Он в то же время из любви к нам сосредоточен на более важной цели. Он ищет прежде всего возможности спасения нашей души и укрепления нашей веры. Душа намного важнее тела. Вечные ценности намного важнее временных. Вот почему Бог ставит благополучие души на более значимое место, нежели комфортные условия для тела. Это хорошо видно в истории со слепорожденным. Главная мысль, которая, или цель, которой вел его Христос, была в духовном прозрении. И Иоанн специально подмечает это в конце истории. Посмотрите, Иисус, услышав, что выгнали его, найдя его, то есть Иисус специально ищет этого человека, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божьего? И вот здесь он рассказывает ему, он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, видел ты его, и говорит он с тобою. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился ему. Это была главная причина, ради которой и произошла вся эта история. Так вот, иногда спасению души способствует исцеление. А иногда этому же способствует болезнь. К сожалению, часто болезни намного сильнее приближают нас к Богу, чем здоровье, чем благополучие физическое. И по этой причине Богу приходится допускать болезни. Вот почему Бог далеко не всегда исцеляет. Во время земной жизни Христа в Израиле было много слепых. Но мы видим вот одного, там еще есть несколько ситуаций, но это единицы, слепые, которые получили прозрение. Иисус сам говорил об этом, приводя пример исцеления Неемана пророком Елисеем, когда он говорил, что один Нееман только исцелился. Посмотрите, Луки 4 глава 27 стих. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Что, у Бога не было силы исцелить через Елисея? Да нет. Просто Нееман поверил. Это способствовало его приближению к вере, приближению к Богу. А другие, Иисус отмечает там, они не верили, они не были готовы признать Бога и доверить Ему свою жизнь. Вера людей и их готовность повиноваться Богу были главной целью Иисуса Христа. Если для этого, чтобы приближать людей к Богу, нужно было исцелить, Он исцелял, и Он продолжает исцелять сегодня. Если же этой цели помогает больше болезнь, то Бог оставляет эту болезнь при нас. Приходится прибегать к этому средству. Третий вопрос, о котором нужно немножко сказать, остановиться, это форма исцеления. Как мы уже отмечали, исцеления, совершаемые Иисусом Христом, отличались наличием особой власти. Иисус просто брал и исцелял, и поэтому у него нет одной какой-то формулы. Некоторые люди хотят узнать, а что зачем говорить? А как совершать молитвы, чтобы исцеление совершалось? У Иисуса не было формулы. Он самыми разными путями исцелял. Посмотрите, как это происходит здесь. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, из этой пыли, помазал брением глаза слепому и сказал, пойди умойся в купальне Силаам. Тот пошел, умылся и пришел зрячим. В каких-то случаях он исцелял просто прикосновением. Посмотрите, Матфея, 8 глава, 2 стих. Подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус простер руку, коснулся и сказал, хочу очистить. И он тотчас очистился от проказа. А другие, помните, он послал их к священникам, показаться священникам, и только тогда они исцелились. У него метод свой в каждой ситуации. В другом случае Иисус просто повелевает, вот подобно как Петр повелел этому хромому у храма, так же было с парализованным, которого четыре друга спустили сквозь крышу. Помните, разобрали крышу. Помните, что Иисус говорит, Марка 2 глава 11 стих, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и уходи». Он тотчас встал, взял постель и вышел перед всеми. Так что все изумлялись. Опять-таки, не было песнопений, не было подготовки, не было эмоций. Там все было очень просто. Встань, возьми постель и иди. Встал, взял постель и пошел. Женщина, страдавшая кровотечением, помните, она исцелилась вообще, просто прикоснувшись ко Христу. Ему ничего даже не нужно было и говорить в этом случае. То есть в каждом случае Иисус избирает метод, который в наибольшей степени достигал главной цели – провозглашение Его мессианства, во-первых, и, во-вторых, спасение душ этих людей и приближение их к Богу. Точно так же исцеляли и апостолы. Но сегодня, исцеление сегодня существенно отличается от того, что происходило тогда. В наше время Иисус тоже исцеляет. И исцеляет на тех же основаниях, в первую очередь, ища благо для наших с вами душ. Но исцеляет Он по-другому. Во-первых, в отличие от апостолов, верующие сегодня не имеют власти исцелять. Но они имеют право просить Бога об исцелении. И об этом сказано в Писании. Послание Иакова, в 5 главе, в 14 стихе, мы читаем следующее слово. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Нужно признать, что это немножко сложное место по причине того, что это один текст, который вот так детально расписывает это явление, и поэтому часто трудно проверить какими-то другими местами, поэтому здесь иногда возникают разные мнения. Но в частности, слово «болен», самое первое слово в этом стихе, это слово, его можно перевести еще как «очень слаб». И исходя из этого, некоторые говорят, что здесь речь идет о духовных процессах. Просто человек слаб, очень слаб душой. Но я думаю, что здесь есть одна деталь, которая не допускает такого толкования. Зачем исцелять для исцеления души мазать маслом? Нет ни одного примера в Священном Писании, чтобы исцеление души было связано. Конечно, здесь тогда нужно тоже трактовать, что помазавший его елеем, это как бы вот Духом Святым, вот его, окружив его Духом Святым, так как елей иногда символизирует Духа Святого. Но это уже слишком аллегоризация большая, которая натяжка слишком большая. Наиболее реально все-таки читать этот текст, как он написан. И вот почему возьмите все практически переводы, которые существуют, посмотрите. If anyone among you sick. Здесь не написано weak. Возьмите любые другие переводы, и вы обнаружите то же самое. Почему переводчики склоняются к этому? По той же самой причине. Ну, во всяком случае, если даже этот стих или эти слова и включают, или могут включать духовную какую-то слабость, абсолютно, абсолютно законно применить этот текст, абсолютно основательно применить этот текст к физической болезни. Центральным моментом этого процесса является молитва. Заметьте, если Иисус совершал какие-то действия или просто говорил, то здесь теперь сказано «молитва исцелит». То есть речь идет о конкретной силе молитвы. Здесь подчеркивается, что это не просто молитва. Во-первых, это молитва пресвитера. Почему молитва пресвитера? В принципе, молиться могут все. Мы молимся друг о друге, мы молимся об исцелении своих близких, родных. Но здесь сказано об особой молитве пресвитеров. Почему? Потому что пресвитеры – это более зрелые христиане. Это люди, которые знают Писание, люди, которые знают жизнь и знают применение Писания к жизни. Это люди, которые способны помочь больному сориентироваться в своей жизни. И во всяком случае здесь речь идет об исповедании. Помочь ему увидеть, возможно, какой-то грех в его жизни стал причиной этого. Помочь ему увидеть разные причины, которые могут быть для болезни. То есть здесь подчеркивается важность того, чтобы это были пресвитеры. Более того, как пресвитер, так и больной должны молиться молитвой веры. Заметьте, молитва веры – это молитва доверия Богу и согласия с Ним. Это не молитва спора с Ним. Это не молитва требований у него. Некоторые путают молитву веры с молитвой требования. А я требую, Господи, исцели, и думаю, что это является молитвой веры. Что значит вера? Вера – это признание Божьей власти. Вера – это признание того, что Он может исцелить. Это признание того, что Он силен исцелить. Но вместе с тем это признание того, что Он знает лучше. Мы выражаем наши желания. Но Он знает лучше. Молитве предшествует исповедание грехов. Мы отмечали это в прошлой проповеди. Это необходимо, потому что причиной болезни может быть грех. Вот почему, друзья, Священное Писание предписывает, если болен ли кто из вас, призовите пресвитеров. Библия так говорит. Это практика, которая была тогда, и она остается сегодня. Действенная практика сегодня. Кроме того, здесь сказано о помазании маслом. Это еще один очень сложный вопрос, на который тоже имеются разные точки зрения. От мистического, того, что если особым маслом помазали, особенно если в Израиле его купил, то тогда уж точно будет здоров. До церемониального, того, что это просто символ. Маслом помажем, это просто вот символ прикосновения Духа Святого к этому человеку. Я склоняюсь больше к третьей точке зрения, которая, на мой взгляд, имеет больше основания. Дело в том, что слово «помазав», которое здесь стоит в оригинале, это слово чаще всего используется в практических целях, в применении масла не церемониально, а в практических целях. Например, помните, когда женщины принесли благовоние, чтобы помазать тело Иисуса? Вот они этим телом бальзамировали, этими благовониями бальзамировали тело, то есть втирали его в тело, чтобы это тело сохранилось дольше. То есть это слово, которое специфически использовалось в медицинских целях. Кстати, масло в то время использовалось достаточно часто. Помните, когда самарянин, который подобрал этого лежавшего у дороги, помните, что он сделал, чем он раны смазал? Маслом смазал раны. Тогда это было распространенное средство. То есть я думаю, что вот упоминание масла здесь можно интерпретировать как разрешение или даже повеление прибегать к медицинской помощи. Молитесь, молитва веры исцелит болящего. Но Библия совершенно не запрещает использование медицинских средств. Когда царь Езекия, иудейский царь Езекия, смертельно заболел, Помните, Бог послал пророка Исаию сказать, что я продлеваю еще ему 15 лет жизни. Но помните, как он его исцелил тогда? Очень интересным образом. Исаия, 38 глава, 21 стих. «И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет». Вот натуральная медицина, оказывается. То есть прибегли вот к такому инструменту. Бог мог бы и так исцелить, но вот пласт смокв понадобился здесь для того, чтобы это как средство, которое подействовало. Кстати, апостол Павел прибегает к разным медицинским средствам, и он говорит об этом в разных местах. Итак, это о форме исцеления. Она была одной тогда, и она другая сегодня. И последнее, несколько слов о времени исцеления. Мы знаем, что Бог по-разному исцеляет. В некоторых ситуациях Он сразу исцеляет, в некоторых ситуациях берет время, чтобы исцелить, в некоторых ситуациях Он не исцеляет. Он говорит на нашу просьбу, Он говорит «нет». Мы просим, Он любит нас, Он понимает, что нам больно, но тем не менее у Него есть какие-то веские причины, которыми Он нас ограничивает. Есть еще одно очень интересное место, которое также имеет несколько толкований. Помните место «о жале в плоть»? Это второе послание Коринфянам, 12 глава 7 стиха. Есть, конечно, такая точка зрения, что жало в плоть – это были какие-то противники, которые постоянно противились апостолу Павлу. Но есть достаточно также распространенное мнение, что жало в плоти – это была болезнь какая-то, которая была у Павла. Так вот, если это была болезнь, вот посмотрите, представьте себе, как это в его… Это вполне может быть болезнь. Кстати, и на основании того, что мы читали из книги пророка, из книги Иова, точнее, в прошлое воскресенье. Вот слушайте, что он говорит. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Друзья, Бог достаточно часто подвергает нас каким-то немощам, разного рода немощам. И Он делает это из любви к нам. Почему? Потому что если снять с нас эту боль, этот дискомфорт, эти ограничения, мы вознесемся в своих глазах. И как только мы вознесемся в своих глазах, это будет нашим падением. Поэтому Бог ограничивает. Здесь ограничил, там пролетел, там провалил, там заболел, там какие-то другие ограничения. Бог ставит, Бог держит нас, удерживая от того, чтобы мы не вознеслись в своих глазах. То есть причина жала плоть в жизни апостола Павла была необходимость удерживать его от гордости. И когда Павел это понял, он говорит, я благодарю Бога за это. Я благодарю Бога, потому что он ясно понимает, что произойдет с ним, если он вознесется в гордость. Он все потеряет. И по этой причине он говорит, я хвалюсь этой немощью. Хвалюсь немощью, потому что в ней моя сила. Она позволяет мне быть соединенным с силой Божией. Поэтому Бог часто допускает разного рода трудности, включая болезни. При этом, допуская в жизни своих детей болезнь, Бог всегда дает им силу проходить эти трудности. Он всегда вовремя поддержит, Он всегда ободрит, Он всегда облегчит. Он даст силу пройти. Еще один момент, который я хотел вспомнить из жизни Авраама. Виталий вспоминал о нем в среду в своей проповеди. Вы помните, Бог пообещал Аврааму, что у него родится сын. По всей видимости, в то время, когда Бог пообещал, Сара еще теоретически могла родить, но у нее в организме что-то было не так, что она за все годы их совместной жизни, она никогда не смогла зачать ребенка. И вот Бог обещает, я дам вам ребенка. Посмотрите ситуацию. Логичнее, проще было бы, казалось, устранить, что там неправильно было ее в организме, вот прямо сейчас. пока еще она более-менее, ну, в том возрасте, может быть, способны были женщины. Логичнее было бы это сделать. Но Бог тянет. И Бог доводит до той точки, когда Сара уже смеется. Когда ей ясно понятно, что это уже невозможно. Это абсолютно невозможно. Почему Бог вот эту физическую деталь исправляет через 25 лет? Потому что 25 лет нужно было для взращивания веры их. У Бога главная цель – это душа. Главная цель не то, чтобы от них народилось как можно больше детей в той дочке. Главная цель, чтобы был сын обетования, который был воспринят верою, которого они точно знали, этот сын от Бога, который действительно стал родоначальником всей израильской нации. Таким образом, подводя итоги, перед тем, как мы помолимся, мы можем с уверенностью сказать о нескольких важных выводах, которые мы можем сделать из этой истории. Первое. Главной целью исцелений, совершаемых Христом, было спасение душ и свидетельство о том, что Он Мессия. Это ясно из того, что мы читаем. Второе. Иисус и апостолы имели власть исцелять, тогда как когда мы имеем право просить об исцелении. Третье. Иисус исцеляет и сегодня, но прежде всего Он заботится о нашем спасении и возрастании в вере. Четвертое. Молитва об исцелении не исключает использование медицинских средств. Пятое. У Бога могут быть веские причины, чтобы отсрочить наше исцеление или же не исцелить вовсе. Ну и самое последнее. Однажды все искупленные Христом получат полное освобождение от тлений и болезней. Я хочу закончить словами из книги Откровения, 21 глава, 3-4 стихи. Здесь сказано: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это то, за что мы благодарим Господа. Это то, что является сегодня основанием для нашей радости, нашей уверенности и нашего твердого взгляда в жизнь, несмотря на то, с какими сложностями нам приходится сегодня соприкасаться. Преклоним наши колени и поблагодарим Господа за это.